Добрый день, вы слушаете программу «Время свободы», интервью в студии Динара Седикова. Выборы кончились, надеемся, отпустят. Суд в Костроме решает вопрос о продлении ареста активисту партии РПР «Парнас» Андрею Пивоварову. Второй тур выборов в Иркутске впервые за 3 года в России. Историки о страшном голоде 20-х годов в регионе, который первым в современной России начал уничтожать санкционную еду. Недостроенные, разграбленные твои. Несмотря на большое количество очередников, построенные к Олимпиаде дома не заселены, а пустые квартиры грабят мародеры. Спрячется и будет умирать. ВИЧ-инфицированные в России жалуются на нехватку лекарств и импортозамещение жизненно важных препаратов. Эти и другие темы в программе «Время свободы» интервью в ближайшие 55 минут. Суд в Костроме сегодня принимает решение о возможности продления ареста оппозиционера Андрея Пивоварова. Сопредседателя Санкт-Петербургского отделения «Парнаса» и руководителя штаба демократической коалиции на выборах в Костроме обвиняют в незаконном доступе к охраняемой информации и подстрекательстве сотрудника полиции к превышению должностных полномочий. Пивоваров своей вины не признает, а полицейский, которого он якобы подстрекал, заявляет об оговоре под давлением следствия. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Сопредседателя Санкт-Петербургского отделения «Парнаса» Андрея Пивоварова задержали в самый разгар избирательной кампании в Костроме, где он возглавлял штаб демократической коалиции на выборах в местное ЗАГС-собрание. Следствие утверждает, что Пивоваров при содействии сотрудника отдела МВД по Костромскому району Алексея Никонорова незаконно получил доступ к охраняемой законом информации – банку данных Управления Министерства внутренних дел. В «Парнасе» предлагают другую версию событий, ставших поводом для задержания и ареста Пивоварова и Никонорова. Согласно ей, 27 июля Пивоваров пришел в отделение полиции, чтобы узнать, достоверны ли подписи, которые принесли в избирательный штаб подозрительные волонтеры. «Мы убеждены, что Андрей Пивоваров не переступал грань уголовного закона. Перед ним стояла задача сдать идеальные, настоящие подписи, добиться участия в выборах демократической коалиции и минимизировать ущерб от недобросовестных сборщиков», говорится в открытом письме, опубликованном в середине августа на сайте радиостанции «Эхо Москвы» и подписанном несколькими десятками политиков и общественных деятелей, говорит менеджер правозащитного проекта «Открытая Россия» Полина Немировская.
Всем понятно, что это абсолютно политическое дело, которое призвано только наказать человека за участие в выборах активное. Все ребята, которые были в Костроме, понимают, с чем это связано, и многие из них приедут на суд, чтобы поддержать Андрея. Мы, конечно, все продолжаем надеяться, что поскольку выборы кончились, все-таки, может быть, Андрея отпустят. Ну, все юристы признают, что в этом деле нет ничего такого, за что можно было бы держать человека в СИЗО. И вообще, в принципе, до сих пор не доказан состав преступления. Поэтому мы, конечно, надеемся, что Андрей изменит меры пресечения или вообще снимут все обвинения, но надо понимать, что правосудие в нашей стране приходится ждать редко. К сожалению, у нас нет никакой возможности узнать, какие именно показания давал полицейский Никоноров, поскольку его адвокаты подписали подписку о неразглашении, но пока они не подписали, он отказывался от своих показаний и сообщал, что оговорил Пивоварова под давлением следствия.
Адвокат Андрея Пивоварова Гаджи Алиев в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, что во время очной ставки его подзащитного с Никоноровым тот никаких признательных показаний не давал.
На данном этапе он все отрицает. Но так, как таковых заявлений я, честно говоря, не слышал. Это все-таки тайна предварительного следствия, и он не мой подзащитный. Но, насколько мне известно, вот из очной ставки, которая была проведена, никаких признательных показаний он не давал. То, что касается самих обвинений моего подзащитного, сейчас он обвиняется уже, ну, пока не по 2 статьям, но есть информация такая от следствия, что ему будет предъявлено еще одно обвинение по тяжкому преступлению, 290, часть 3, сдача взятки. Это политически мотивированное дело. Представьте, что по прошествии 2 месяцев, как якобы было совершено преступление, вдруг выявляется факт дачи взятки и вообще какая-то коррупционная составляющая в этом деле. И причем все это основано только на свидетельских показаниях человека, который деньги не видел, при нем не пересчитывали, но он вот думает, что вроде бы он уверен, что передавались деньги. Судебные и следственные практики, что на одних свидетельских показаниях человека обвиняли бы в даче взятки, получении взятки, в России нет.
По мнению Гаджи Алиева, обвинение Андрея Пивоварова в даче взятки понадобилось для того, чтобы создать видимость законности его ареста, так как реальных оснований для заключения под стражу не было.
Ему на тот момент вообще вменялось преступление средней тяжести. По таким преступлениям редко избирают даже подписку о невыезде следователя. А тут такая серьезная мера пресечения, как заключение под стражу. Никаких доказательств, подтверждающих, во-первых, вину моего подзащитного, следствием представлено не было. Это раз. Во-вторых, то, что касается самой меры пресечения, суд, по большому счету, не вникает при избрании меры пресечения в обоснованность предъявленных обвинений. Суд должен учитывать обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что может он воздействовать на органы предварительного следствия каким-то образом, на свидетелей, или же скрыться от органов предварительного следствия и суда. Только на эти моменты и доказательства должен обращать внимание суд. Как таковых доказательств следствием представлено не было. Был представлен материал всего лишь на 38 страницах, где ни слова не говорилось о том, что он оказывает какое-то давление на свидетеля или готов, может скрыться, у него есть билет за границу, еще что-нибудь. Ничего такого представлено суду не было.
Вопрос о продлении срока содержания под стражей руководителя штаба демократической коалиции на выборах в Костроме Андрея Пивоварова Свердловский районный суд Костромы рассмотрит в 4 часа дня. В субботу будет решаться вопрос о мере пресечения для второго фигуранта дела, полицейского Алексея Никонорова, у которого Пивоваров якобы пытался выведать анкетные данные избирателей из базы Министерства внутренних дел. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В это воскресенье жители Иркутской области снова будут выбирать губернатора. Это второй тур. В него вошли временно исполняющие обязанности губернатора Сергея Ерощенко и депутат Государственной Думы от партии КПРФ Сергей Левченко. В первом туре, который состоялся 13 сентября, они не смогли набрать более 50% голосов. О том, как шла предвыборная кампания второго тура, расскажет корреспондент Радио Свобода в Иркутской области Екатерина Вертинская.
О втором туре выборов губернатора Иркутской области в городах и поселках региона не говорит разве что ленивый. Очень много информации, по большей части негативной, было выброшено на избирателя. За прошедшие 10 дней были и совсем беспрецедентные случаи. Агитационную колонну кандидата от КПРФ Сергея Левченко не пустили в город Черемхово. На въезде в город неизвестные люди перекрыли дорогу уборочной техникой, а также КАМАЗами, груженными песком. Вот что рассказала участница автопробега, активистка из города Ангарска Антонина.
Жители города Черемхова живой цепи перегородили дорогу и кричат: «Зачем вы к нам едете за нашими голосами? Мы определились с выбором, мы за Ерощенко».
За происходящим наблюдали сотрудники полиции, но активность особо они не проявляли, продолжает ангарчанка Антонина.
«Это очень страшно, что здесь происходит. Потому что среди них есть нетрезвые личности, я вот вижу. Житель Черемхова сказал, что он москвичу, а у него прическа, длинные волосы на плечи, что он сейчас ему намотает на руку его прическу и своронет его куда-нибудь туда за дорогу».
Поговорить с организаторами несанкционированной акции пытался депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей Бринюк, который был в колонне агитаторов. Он выявил, что руководили всем процессом сотрудники Черемховской администрации, говорит Сергей Бринюк.
«В первых рядах стояли люди, которые представлялись либо сотрудниками администрации, либо местными депутатами. Когда во втором ряду, там дальше, во второй линии, так скажем, там стояли люди, ну, некоторые из них, наверное, и были коренными жителями».
В городе Черемхово проживают 40,5 тысяч избирателей. Выходит, что 100 человек, которые перекрыли дорогу, сделали выбор за них. Сергей Бринюк пытался и об этом сказать людям.
«Я к ним обращался, говорю, а вот те, даже может пусть 10%, которые голосовали за Левченко, вы что, им отказываете в правах? Нет, мы не отказываем. Пусть они едут в Ангарск, вы их там будете агитировать».
Закончилось все тем, что сотрудники полиции заставили людей, перегородивших дорогу, освободить проезжую часть. А так как был уже поздний вечер, участники автопробега не видели смысла ехать в город. Полноценную агитацию они не смогли бы провести. Поступают сообщения из бюджетных учреждений о том, что их работников заставляют агитировать и голосовать за кандидата от партии власти. Все эти сообщения передаются в СМИ на условиях анонимности. А вот студенты 5 крупнейших вузов региона не стали прятаться, а сделали открытое видеообращение, в котором призвали молодежь всей области не бояться давления и не соглашаться на подкуп, а голосовать так, как действительно считаешь правильным.
12 сентября мы показали, что хотим и можем сами решать свою судьбу.
Отложи все свои дела, приди на избирательный участок. и проголосуй.
Пришло время перемен. Перемен к лучшему.
В этот день ваш голос может решить все.
Первые лица партии «Единая Россия» и КПРФ приезжали в область, чтобы поддержать своих кандидатов. Например, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов встречался в основном с партийным активом и говорил о том, что надо повысить явку, тактично работать с людьми и ни в коем случае не давить на избирателей. Хотя Сергей Ерощенко как-то дистанцировался от партии, которая его выдвинула. Если раньше его агитационные материалы были в синих тонах, то сейчас в красно-коричневых. Иркутяне шутят, мол, подстраивается под коммунистов. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов пробыл в Иркутске 2 дня и больше общался с обычными людьми. Приезд главного коммуниста России не обошелся без провокаций. Например, перед ним закрыли двери муниципального рынка. В результате сотни человек оказались как бы в заложниках. Более получаса они не могли выйти из здания рынка. Вот что сказал по этому поводу лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Вы взяли в заложники целый рынок. Там люди, там минимум 1000 человек. Там одного персонала обслуживали. Сейчас прошел, ну, сейчас 500, наверное, а мало ли кому плохо.
Еще одна особенность в том, что облизбирком не работает на повышение явки избирателей во втором туре. 13 сентября в голосовании приняли участие всего 29% жителей региона, а баннеры с информацией о том, что 27 сентября пройдут выборы, появились только на днях, но даже мало, не говоря уже о периферии. Телевизионные и радиодебаты прошли вновь без кандидата от партии власти. Вот что по этому поводу рассказал иркутский политический обозреватель Сергей Королев.
Завершается у нас предвыборная кампания, мы видим, что участвуют в дебатах только представители оппозиции. Представитель власти не участвует по каким-то совершенно надуманным, на мой взгляд, в общем-то, причинам. Одна из них, допустим, в одном из районов Иркутска, в Академгородке, он каким-то образом помогал подключать отопление.
Еще один наблюдатель за ходом выборов, политический консультант Всеволод Напарте, сказал, что если победит Сергей Ерощенко, то это будет только победа Сергея Ерощенко, а если победит Сергей Левченко, то это будет победа всех. Он имел в виду то, что на победу оппозиционного кандидата работают совершенно разные люди, которые в другой ситуации никогда бы не объединились и не общались друг с другом. Это тоже особенность проходящих выборов, продолжает Сергей Королев.
Еще можно отметить так называемая чернуха, да, это критика неподтвержденной, набор неподтвержденной информации, какой-то негативной, не только по первому, в общем-то, человеку, который идет в выборы по кандидату, но и по тем людям, которые активно ему помогают, по ним тоже идется, в общем-то, отработка, и этого раньше в других кампаниях не наблюдалось. Это, наверное, особенность тоже второго тура.
Ну и совсем уж случай вопиющий. В период агитации перед вторым туром выборов на кандидата от КПРФ Сергея Левченко было совершено нападение. Таких ситуаций в предвыборный период в Иркутской области еще не было. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Оренбургская область – один из первых российских регионов, который, следуя указу президента России Владимира Путина, начал уничтожение санкционных продуктов. Но не все знают, что бульдозеры давили и засыпали землей еду там, где еще в начале 20 века люди умирали от голода, ели друг друга, иногда и собственных детей, чтобы выжить. Максим Корников, наш корреспондент в Оренбурге, продолжит тему.
Оренбургская область – один из первых российских регионов, который, следуя указу Владимира Путина, начал уничтожение санкционных продуктов. Не все знают, что бульдозеры давили и засыпали землей еду там, где еще в начале 20 века люди умирали от голода, ели друг друга, а иногда и собственных детей, чтобы выжить. Цифры не передают того ужаса, который охватил сотни тысяч людей в 1920 году, в еще несколько лет назад богатом и сытом городе, его окрестностях, губернии и только что образованной Киргизской автономной социалистической Советской Республики, столицей которой тогда неожиданно стал Оренбург. Сохранились протоколы допросов жителей сел, которые массово начали есть трупы односельчан, сваленные возле кладбища, а затем дошли и до тех, кто был еще жив, но беззащитен. Вот отрывок из протокола дознания села Александровки, цитирую, по делу расследования человеческого мяса в вареном виде от 27 февраля 2022 года. Несколько дней спустя к нам простились обогреться 2 мальчиков. Один ушел, а другого мы задержали, и в эту ночь мы его зарезали и съели. Резал его мой муж 23 февраля. Мальчик кричал и очень долго бился, и до этого мы зарезали еще Веру Шибилину, девочку, которая к нам пришла ночевать. А валенки мы с нее сняли и отнесли ее тетке Татьяне Акишкиной, и ей сказали, что она у нас заболела и померла, и мы ее схоронили. Конец цитаты. Татьяна Семенова, кандидат исторических наук, исполняющий обязанности директора Центра документации новейшей истории Оренбургской области, автор диссертации о голоде 20-х годов, считает, что этот случай не уникален.
Статистику никто не вел. Где-то около 100 случаев людоедства точно есть по губернии. Либо это не выявили, либо поздно. Все это было на уровне случайности, что если где-то кого-то увидели, были памятки о привлечении их к суду, причем в памятках даже писали, что не надо их сразу арестовывать, надо обязательно провести психологическую экспертизу человека. В Шарлыкском районе, например, был случай, когда отец своего ребенка накормил мясом второго умершего ребенка. Хотели привлечь его за то, что он убил, но судебная медицинская экспертиза доказала, что тот ребенок умер от голода, поэтому привлекать его к суду не стали.
Юлия Хмелевская, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра культурно-исторических исследований Южноуральского государственного университета, говорит, что сохранились очень страшные фотографии, для работы с которыми нужно обладать определенной психологической устойчивостью.
Это вообще приняло такие очень странные формы. Люди обращались за официальным разрешением к местным властям с тем, чтобy разрешить им прийти в пищу. Да. Врачи тогдашние, они в этом усматривали психоз. Но если мы видим вот такие действия населения, когда предпринимается целенаправленно, это говорит как раз о другом. Это говорит о том, что это просчитанная стратегия выживания. Это отчаянное желание выжить. Но здесь есть один очень важный момент. В те годы советская власть эти сведения транслировала вовне. Передавала на Запад, видимо, считая, что таким образом она может мотивировать Запад оказывать большую помощь. В отличие, допустим, от голода 30-х годов, когда людоедство было, но не признавалось никаким образом. Вот все визуальные свидетельства, которые по интернету гуляют, скажем, применительно к теме вот этого так называемого украинского геноцида и голодомора, который активно публикуется на разных сайтах, про 30-е годы на самом деле все фото до единого взяты из 20-х. Снималось и советскими, и зарубежными фотографами. 30-е просто ничего не снимали.
Татьяна Семенова считает, что причиной голода в 21-м году стала совокупность факторов. И засуха, которая началась весной, а также суровая зима 20-21 года, с одной стороны. С другой стороны, политика, которую проводило советское государство.
Приходили и просто забирали все, что было. Оставляли, например, 4 пуда на человека на год, а все остальное забирали. Поэтому крестьяне уже в конце 20-го года уже просто не стали сажать излишки примерно, выращивали столько, сколько им надо, чтобы ничего не забирали.
Тогда, выполняя план по продразверстке, власти отобрали у крестьян то зерно, которое они вырастили для себя. Учитывая засуху, село осталось без хлеба уже летом 21-го года. При этом, судя по документам, местные власти отчитывались до осени 21-го, что они могут еще отправлять продукты по продразверстке. Видимо, чтобы не оказаться отстающим регионом.
Осенью 21-го года, уже в октябре-ноябре, у нас наступил абсолютный голод. Потому что запасов продовольствия никаких не было, и люди начали есть траву, кору деревьев. И все, что было так под руками. Регулярно помощь центра начала оказывать с начала 22-го года, когда уже количество голодающих в Оренбургской губернии было практически 90%.
Ситуация усугублялась тем, что власти не только не проводили эвакуацию, но и противодействовали переезду людей из охваченных голодом мест.
Была договоренность некая, что можно увезти в ту же Среднюю Азию детей, но количество детей не более 30 тысяч. А здесь же на местах очень часто было такое, что родители приходили в Оренбург со своими детьми, бросали их на улицы и уходили дальше в поисках еды. Был очень большой наплыв и из Казахстана тоже.
Тем, кто не мог выбраться в город, помощь почти не поступала. Отчеты за ноябрь 21-го фиксируют. Люди ходят голодные. Исчезли все кошки, собаки. Люди едят свои пальцы. В то же время занимающиеся распределением продуктов чиновники могли себе позволить очень многое. В Оренбургском областном архиве сохранился уникальный документ, позволяющий судить о мироощущении должностных лиц того времени. Дело Александра Сударева. На момент появления дела в 22-м году Судареву было 25. Родился он в крестьянской семье в Бузулукском уезде, учился, стал агрономом. Голод застал его в родной деревне. Каким-то чудом ему удалось выбраться в Оренбург, где Сударев смог устроиться в аппарат Киргизской республики. Он отвечал за контроль качества приходившего в регион зерна. Для проверки брались несколько фунтов из каждого мешка каждой партии. Вместе с сообщником они придумали схему, как брать больше и оставлять зерно себе, а потом продавать его. Молодые люди быстро разбогатели. Александр Сударев начал вести дневник, причем в стихах. На суде этот стихотворный дневник стал одним из основных доказательств обвинения. В своем дневнике Сударев описывал не только то, как он воровал зерно, через кого он его продавал и сколько на этом зарабатывал, но и то, что он съел за день. Вот, например, стихотворение 22 февраля «Потерянный день». Ныне я день потерял незаметно, в праздном безделье в квартире своей. Не исполняя служебного дела, ел да посвистывал, как соловей. Утром, как встал, съел фунт белого хлеба, выпил за чаем бутыль молока, в полдень съел фунт колбаски цыковой с фунтиком рисового пирога, к вечеру в кухне обед приготовил в универсальном своем котелке. Я положил в него фунтик сосисок и фунт капусты, печеной в муке. Вечером, как засветилась лампада, выпил стакана 4 чайку, съел кусок хлеба со сливочным маслом, съел леденец и кусок сахарку, а перед тем, как на сон отправляться, снова развыпил бутыль молока, съел кусок хлеба с копченой колбаской и затянулся курением слегка. Далее Сударев описывает, как пригласил женщину на ночь и за услуги отдал 1 000 000 рублей. Все это происходило в то же самое время, когда были составлены протоколы допросов о расследовании человеческого мяса. Благодаря дневнику Сударева мы узнаем также, что в умирающем от голода городе работают рестораны, кофейни, харчевни и столовая ЦИКа. То зайдешь в купцу кофейню, то в богатый ресторан или в какой-нибудь харчевне выпьешь спиртику стакан. Но воспоминания о голодающей деревне тоже отразились в этом дневнике. Зима была печальна и жестока, свирепствовала всюду голодуха. Стонали люди в тягостном кошмаре и умирали с голоду, как мухи. По всем дорогам можно было видеть убийственные страшные картины. Валялись трупы мертвых проходимцев, как дровяные пни или комки глины. В глухих деревнях многие семейства за раз все вместе или в одиночку беспомощно и тихо умирали, поставив над собою крест и точку. А утром председатель исполкома с толпой крестьян, закутанных в тулупы, сбирал подводы из домов несчастных, окоченелые худые трупы. И в городах, на кладбищах печальных, не успевая вырывать могилы, копали ямы большего размера, и мертвецов в них как навоз валили. Обычным делом было очень многих грабеж, убийств, воровство, мошенство, а некоторые, безумцы явно, сознательно дошли до людоедства. А сколько мук голодного томления пришлось мне испытать за зиму эту. Я чуть не умер в холоде голодном, но знать не суждена мне смерть поэту. 2 месяца зимы холодной провел в дороге на подводах, в разъездах в Оренбургском крае, в нужде, печали и страданиях. Потом, когда я возвратился из Орска в Оренбург, мне стало не то что легче, но прекрасно. Судьба ко мне благоволила, купил себе штаны, рубаху, ботинки, брюки с гимнастеркой, приличный френчик, одеяло и много мелочей различных. В какой-то момент Сударев начал ежедневно ходить на почту и отправлять деньги в родное село по 1 000 000 в день. На 10-м миллионе сотрудник почты сообщил, куда следует. Учитывая правильное крестьянское происхождение, суд дал Судареву всего 4 года. Хлеб, качество которого проверял Александр Сударев, мог приходить в город в основном по железной дороге из других неохваченных голодом регионов, из экспедиций в Туркестан и от международных организаций помощи. В Оренбурге это были еврейская организация «Джойнт», организация международной рабочей помощи, а также религиозные организации. Все они пытались снабжать продуктами голодающие регионы. Самой организованной и многочисленной была неправительственная американская организация помощи «АРА».
Американский конгресс в начале 22 года ассигновал 20 миллионов долларов на ее программы, но значительная часть средств собиралась по подписке. То есть делались обращения к разным категориям населения в США, которые жертвовали деньги.
Прибыв в Оренбург, представители АРА поняли, что недооценили масштаб трагедии, считает Татьяна Семенова.
Они изначально рассматривали свою помощь именно как дополнительное питание. Но в нашей губернии питание в этих столовых было основным.
Практически во всех регионах организация сама распределяла питание, но в Оренбурге столкнулась с противодействием властей. Местному руководству не нравилось, что АРА помогает всем, кто нуждается, а не классово близким. Периодически местные власти, по сути, используя голодающих в качестве заложников, угрожали, что запретят работу организации в регионе, если та не отдаст контроль за распределением продуктов губернской комиссии помощи голодающим. Руководство АРА согласилось.
Есть такие сведения, что когда у нас была АРА, присутствовала, записывали мертвых, так сказать, душ, весь паёк забирали себе, где-то на складах тайком хранили, потом или продавали, или использовали.
О проблемах во взаимоотношениях с американской организацией в Оренбурге говорит и Юлия Хмелевская.
Оренбург – это был проблемный такой регион. Оренбург был известен тем, что там отношения изначально почему-то американцев с местными властями складывались очень плохо. Возможно, это было из-за того, что люди, которые работали в АРА, это были люди очень молодые, как правило. Во-первых, они были военными, большая часть из них. Они имели опыт службы в американской армии во время Первой мировой войны или в Европе, вот послевоенное время в разных вспомогательных частях. Некоторые из них уже работали в АРе в Европе. Средний возраст сотрудников АРА в России был 30 лет. полиции в российской. Там лидеры гражданской войны, там бывшие эти политзаключенные большевики, вышедшие из тюрем, из каторги и отовсюду вернувшиеся. А иногда разночинцы местные. Советские власти не могли им даже информацию предоставить. Они приходят просить помощь, там горздрав, и они даже не могут сказать, сколько порций им надо. Американцы были вынуждены скорректировать еще одну свою надежду на гражданскую сознательность. Они думали, что люди, которых они возьмут к себе на работу, они вот не будут воровать. Но что из себя представляло общество российское в то время? Общество не гражданское. Никакой правовой сознательности у него не было, да и вообще какой бы то ни было сознательности. Поэтому каждый сам за себя. В Европе они работали как? Они, значит, приходили, допустим, в какой-нибудь городочек маленький или в деревню, создавали там комитет из местных жителей и позволяли самим местным жителям вот в этом комитете решать, кому чего помогать. Это называлось комитет содействия. Здесь тоже была в Советской России создать такие вещи, которые назывались российско-американские комитеты помощи голодающим из местного населения. Но они очень быстро сообразили, что эти люди в этом комитете, они ее не распределяют, они распределяют по себе. Тогда они стали просто директивно, напрямую, только через американцев, не через местных работников.
Сотрудники АРА сразу заметили разницу между умирающим от голода народом и местными властями и НЭПманами, которые только что появились.
Американцы, которые приезжали вот в провинциальные вот эти губернские и уездные города, они удивлялись вот этой разнице. С одной стороны, есть вот эти люди, которые умирают прямо на дорогах, и есть коммерческие рестораны, есть те, которые ездят на шикарных пролетках с извозчиками, в шубах и с драгоценностями. Про Оренбург ходила вообще история страшная, что вот в Оренбурге люди ходят только посередине тротуаров, потому что сверху на них людоеды. Еды накидывают ласса и, значит, затаскивают их к себе во дворы, и там, значит, их разделывают и употребляют в пищу. Вот.
Несмотря на то, что скоро исполнится столетний юбилей событий, о благодарности за эту помощь в России ничего не слышно.
Я вообще надеялась, что и скажут спасибо в 2012 году или 2013, в год окончания 90-летия операции, но у нас началась вот эта вся патриотическая пропаганда. Стал поощряться гласно и негласно антиамериканизм. Я не думаю, что у нас это будут как-то отмечать, если к тому времени, конечно, не изменится политическая ситуация. Наши конспирологи, они, начиная с конца 20-х, 30-х годов, АРА обвиняли во всяких шпионских грехах и приписывали ей намерение свалить большевистский режим. Но на самом деле американцы прямых политических таких намерений свергать большевиков у них не было. У них была достаточно такая идеалистическая надежда на то, что сытые люди поймут, что большевистский режим нехорош. И, соответственно, сделают что-нибудь, чтобы этот большевистский режим свергнуть. То есть они поймут, что он неэффективен, что он не может их защищать. У них проснутся гражданские чувства. Они занимались только легальной экономической разведкой, потому что их, как людей прагматичных, интересовала возможность торговли с Советской Россией. Они пришли к выводу, что в 20-е годы, вот в начале 20-х, это делать нереально, потому что нет ресурсов в стране.
Сегодня вспоминать об американской помощи голодающим не принято, ведь она пришла от тех, кого так легко объявить врагами. А ведь помогали американцы не только продуктами, но и медикаментами. Юлия Хмелевская рассказала о том, что в 20-е годы советское государство еще не забыло эту помощь.
Наркомздрав советский официально признавал, что если бы не американские лекарства, то никогда бы эту эпидемию тифа, дифтерии и прочего победить бы не удалось. Они привили больше 10 миллионов человек своими вакцинами. То есть они остановили фактически распространение эпидемии, которая всегда сопутствует массовому голоду. По сути дела, они спасли значительную часть того поколения, которому потом, в 41-м году, пришлось идти на фронт.
С Юлией Хмелевской и другими историками беседовал наш корреспондент в Оренбурге Максим Курников. После зимней Олимпиады в Сочи прошло больше полутора лет, но многие построенные специально к играм жилые дома до сих пор не эксплуатируются и разрушаются из-за мародеров или недоделок. Как пишет главный редактор сайта blogsochi.ru, координатор проекта «Открытая власть» Александр Валов, в числе таких объектов многоквартирные дома для размещения временного персонала, волонтеров и сил безопасности, привлекаемых на время проведения 22-х Олимпийских игр 2014 года в городе Сочи. Строился этот комплекс по заказу ГК «Олимпстрой». Правда, к Олимпиаде полностью он сдан не был. Речь идет о многоэтажных домах в селе Веселом на границе с Абхазией, где уже давно могли бы жить многочисленные очередники. Однако дома пустуют. Там поселились всего лишь несколько семей, которые крайне недовольны качеством строительства, хотя въехали они в совершенно новые дома. Александр Валов ответил на вопросы Андрея Шароградского.
Для кого изначально строились дома, о которых вы написали в блоге?
Для сотрудников Олимпиады, для волонтеров, для силовых структур. То есть это огромный, можно сказать, небольшой даже поселок на границе с Абхазией, недалеко от Олимпийского парка. В принципе, многие дома, большинство этих домов, которые я показал, да, в своем репортаже, они не были построены к Олимпиаде, то есть их не успели построить. Более того, нам обещали, что вот после Олимпиады порядка 4000 квартир, в том числе и эти дома, будут распределены между очередниками. Ну, мы видим, как это все происходит. На самом деле очередники квартиры не получили, а всего 7 семей заселены практически. Порядка 40 подъездов построены, заселено всего 7 семей. Напомню, что все это строилось за государственный счет по заказу ГК «Ленстрой», структурой РЖД «Строй», которая также на 100% государственная. Потратили огромные-огромные деньги. Цифры, конечно, я назвать не могу, потому что, скорее всего, вообще является не публичной, поскольку строились непосредственно акционерным обществом, то цифры я назвать не могу, сколько средств было потрачено. Но мы можем наблюдать ужасное запустение в этих домах и работу мародеров, разграбление всего этого государственного имущества.
Действительно, на снимках, которые вы опубликовали, видны дома, по крайней мере, со стороны они выглядят современными, и очень странно, что они пустуют. Ведь если люди знали о том, что эти дома есть, они построены, причем построены, как обещали власти, для очередников, они должны были добиваться заселения туда. Как так получилось, что прошло уже столько времени, и до сих пор там никто не живет?
Саму материал, который я опубликовал, добавлю, администрация прилагала определенные усилия для того, чтобы расселить жителей в эти дома. Но поскольку качество данных строений желают лучшего, то есть крыши протекают, да, вы видели фотографии и видео, люди как жалуются на то, что творится во время дождей, то есть все стены промокают, причем это 12-этажное строение, понимаете, то есть вода попадает на балкон, она с балкона уйти не может, в итоге вода проникает в квартиры и полностью их затапливает. Это приводит к быстрому износу этих всех строений. И, безусловно, если сейчас вот не исправить все эти недостатки, которые построены, то они там через 5-10 лет они просто развалятся. Но люди просто отказываются заселяться в эти дома. Также, как правило, забирают какое-то аварийное жилье под олимпийским объектом. Например, они жили, им дали временное какое-то жилье, и сейчас пытаются из временного перейти сюда. Но, во-первых, это на границе находится. Там есть свой режим, во-первых. И практически гости просто так туда не могут приезжать. Они находятся на границе. То есть нужно получать пропуска для того, чтобы просто приехать в гости, например, от ФСБ. Не очень удобное, во-первых, расположение этих объектов и плюс еще такое качество. И, в принципе, значит, жители предпочитают, естественно, оставаться где-то в центре города. Ну, вот, например, там среди семей есть семья из Красной Поляны, которые согласились и в результате этого получили ограбление своей квартиры. Потому что там мародер, на самом деле, хозяйничает.
Правильно ли я вас понял, что расположение этих домов, в общем, достаточно неудобно, и, может быть, и с этим связано то, что люди просто не хотят туда ехать и туда заселяться?
Да, неудобно, и плюс еще качество, конечно.
И еще одно уточнение. На одном снимке вы показываете сорванную пломбу, датированную началом октября 2014 года. Вы отмечаете, что пломба поставлена уже после Олимпиады. То, что эти дома так и не были построены, хотя они планировались для волонтеров. Это вызывало во время Олимпиады какую-то реакцию?
Я вам даже точно могу приблизительно сказать. Значит, всего 5 подъездов из порядка 40 были построены до Олимпиады. То есть все остальные достраивались уже в последующем. И были вот достроены, ну, наверное, вот как раз в конце 2014 года, но так и не были заселены. Насколько я понимаю, РЖД «Строй» получил определенный штраф за то, что он вовремя не построил олимпийский объект. То есть изначально это был олимпийский объект, но затем он был вычеркнут с того перечня 191-го постановления Российской Федерации, если не ошибаюсь, там 217-й номер был объекта, и он был вычеркнут, и, я так понимаю, РЖД получил огромный штраф за неисполнение, и в результате РЖД, наверное, будет принимать решение о продаже этого имущества. То есть изначально хотели раздать это все очередникам, но поскольку те заплатили огромный штраф, скорее всего, они хотят отбить его, продав все это имущество.
С главным редактором сайта blogsochi.ru, координатором проекта «Открытая власть» Александром Валовым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Скоро исполнится год с того момента, как музей «Пермь-36», созданный в 2001 году в лагере для политзаключенных, перешел из-под контроля одноименной некоммерческой организации под крыло Министерства культуры Пермского края. Неприятности для НКО на этом не закончились. Неделю назад организации и ее руководитель Татьяна Курсина были оштрафованы в общей сложности на 400 тысяч рублей. При этом сам лагерь, расположенный в нем музей, по свидетельству очевидцев, продолжает дрейф от памяти жертв политических репрессий в сторону героизации ГУЛАГа как бесценного подспорья в победе над фашизмом и идеализировании разнообразных советских мифов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
В августе 2015 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал концепцию государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, которую 4 года готовила экспертная группа президентского совета по правам человека. Москвичи первые результаты работы этой концепции увидят, возможно, уже в 2016 году в виде памятника жертвам ГУЛАГа, конкурсный проект которого был завершен на этой неделе. Сложнее дело обстоит в регионах. Попытки вернуть концепцию музея «Пермь-36» к рассказу в первую очередь о сидевших в лагере политических узниках, похоже, терпят неудачу. В конце августа в Пермском крае побывал глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. Он приехал в Пермь вместе с участниками русско-немецкой школы молодых исследователей «Уроки 20-го столетия». Делегация школы, организованная при поддержке форума «Петербургский диалог» и немецкого фонда имени Фридриха Эберта, побывала и в лагере «Пермь-36», а Федотов даже провел переговоры о судьбе музея с региональными властями. Судя по тому, что увидели гости из Москвы и Германии в бывшем лагере, его концепция за последнее время радикально изменилась в сторону прославления сталинизма и ГУЛАГа как подспорья, без которого Советский Союз не выиграл бы Великую Отечественную войну. Вот что говорится в отчете о посещении музея делегации из Москвы и Германии на сайте международного научного журнала «Ab Imperio», посвященного изучению национализма и новой имперской истории на постсоветском пространстве.
Выставка неприятно удивила отсутствием этикетажа, представлением не совсем уместных в музее политических репрессий тем, переносом фокуса с политических заключенных на эффективность системы карательных органов, попыткой связать ГУЛАГ с индустриализацией и победой над фашизмом. Само слово «ГУЛАГ» почти или совсем не упоминается в экскурсиях, а о терроре в стране можно догадаться только по обрывочным свидетельствам, не вписанным в канву экспозиции. В экскурсии поразили некорректные, часто не имеющие отношения к теме или заведомо ложные рассказы экскурсоводов, переплетение фактов и домыслов. Все это создает впечатление сумбурности, несерьезности и необязательности места памяти о терроре.
Своими впечатлениями от посещения музея «Пермь-36» с «Радио Свобода» поделился один из участников школы «Уроки 20-го столетия», преподаватель факультета коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики Егор Исаев.
Я был там в декабре 2014 года, и, в общем, тогда не было ряда экспозиций, которые были сооружены вот уже, получается, за 9 месяцев. Плюс ряд экспозиций на сегодняшний момент закрыты, то есть спецлагерь нас не отвозили. Они позицию ударного труда начали пользоваться опять 9 мая. Весь лагерь усыпан плакатами «Родина зовет», «Спасибо деду за победу» и прочее. Также была открыта экспозиция санчасти. Там привезли откуда-то какие-то шкафы, поставили какие-то колбы, постелили белые скатерти. Впечатление крайне неоднозначное все это дело производит, потому что, в общем-то, ты никак аутентичность места уже не чувствуешь.
Какова основная мысль, концепция этого музея теперь? С каким ощущением должен по задумке организаторов новой экспозиции уезжать оттуда посетитель?
Самая показательная экспозиция – это экспозиция ударного труда. Это своего рода фундамент будущего монумента, памятника ударному исправительному труду. Вот это самая страшная, на мой взгляд, новая экспозиция, где размещены фотографии людей, ударников труда, там женщины в каракулевых шапках, какие-то мужики ловят рыбу. Понятно, что это не имеет никакого отношения к истории политических репрессий, это не имеет отношения к исправительным лагерям. Это просто крен в совершенно другую область истории Советского Союза. Мы видим историю умалчивания и забвения, переключения ее на какие-то другие смежные темы.
Зона особого режима – это и есть то место, где содержались в Перми 36 политические узники. Диссидент Владимир Буковский, правозащитник Сергей Ковалев, украинский поэт Василь Стус и многие другие. Администрация музея говорит, что на объекте проводятся реставрационные работы. Как говорится в отчете на сайте Ab Imperio, несмотря на это, тема политзаключенных все-таки звучит во время экскурсии по остальной территории лагеря, но звучит весьма специфически. Так, по словам экскурсовода, политзаключенные использовали права человека, чтобы поднять пену из-за мелочей и показать характер.
Во время фестиваля «Пилорама» привлекали дополнительных экскурсоводов, и вот одним из них был мужчина. Уже пожилого возраста, он, конечно же, не историк и не музеевед, как бы такой любитель, и что в этот, что в прошлый раз, он травит гигантское количество баек. Но что любопытно, я заметил гигантское количество изменений в его тексте. Если год назад он все-таки делал упор на том, что политзаключенные страдали, то в этом году проскочила такая фраза о том, что политзаключенные писали кляузы, и от этих жалоб им становилось только хуже. И приводит в пример, как в 85-м году якобы политзаключенные написали жалобу о том, что им не докладывают еду. В ответ руководство измерила норму, начала им выкладывать по норме, и это оказалось еще меньше, чем мы клали до этого. Напрашивается вывод, что руководство было крайне гуманное, а вот с этими своими жалобами политзаключенные сделали себе только хуже. Очень много пошло к такой христианской тематике. В карцере он нам проповедь вообще прочитал о том, как плохо пить и курить. Ну и, в общем, это было довольно странное впечатление. Это не совсем экскурсия, скорее, это какой-то карнавал. Что-то осталось, конечно же, но они пытаются это замаскировать. Например, Виктор Пестов, он приезжал в Пен-36 летом, и он очень детально описал ошибки, которые допущены в экспозиции. Например, валенки стоят в прихожей. Я сам заметил, какие-то появились новые шерстяные, такие теплые одеяла, которые настелены на кроватях. Эта хата начинает выглядеть как такая уютная, домашняя, такая милая квартирка. Это все производит, конечно, ужасное впечатление.
По словам Егора Исаева, руководство музея признается, что новая концепция экспозиции основана на воспоминаниях охранников. Но назвать ее лишь реваншем вертухаев нельзя. Это скорее сборная солянка из разных мифов советского времени, которые в последнее время активно возрождаются при содействии нынешних российских властей.
У этого экскурсовода, у него дед, по-моему, сидел, или отец. Он признает их наличие, но, с другой стороны, он не говорит, как они туда попадали и по каким причинам. То есть он говорит антисоветская пропаганда, а что за этим скрывается, остается абсолютно неясно. Что касается Селестуса, он очень четко дал понять, что он придерживается мнения, что Стус покончил с собой сам. Хотя вы знаете, что здесь существует большая дискуссия на этот счет, и ничего основательно как бы сказать нельзя. Что касается нарратива самой экскурсии, нам говорят, заключенные отсюда ни разу не сбегали, отсюда сбежать было невозможно, и нам показывают там эти три забора, которыми огражена Пен-36. И рассказывают какую-то байку, как мужика из какой-то рогатины пытались перекинуть через забор. И экскурсовод допускает такую фразу: «Убился, как муха». Все, что касается повседневной жизни или каких-то таких житейских моментов, они как сказки звучат. Это в некотором смысле, конечно же, не дает нам никак понять о том, каков был бы. В прошлом году нас все-таки отводили в комнату свиданий, показывали какие-то довольно любопытные вещи о их повседневности или праздной, если так можно вообще сказать, жизни. В этом году этого, конечно же, не было. Экскурсия была очень стремительная. Не знаю, может быть, это еще связано с тем, что с нами, конечно, Михаил Федотов приезжал, и там весь лагерь стоял на ушах, в музее, я хотел сказать. Мы имели возможность немножко поговорить с администрацией музея. Успели спросить, исходя из чего вы формируете экспозицию, и нам, в общем-то, сказали, что из воспоминаний охранников. Безусловно, эти охранники, бывшие охранники, озлобленные после там 92-го года, когда лагерь как раз стал превращаться в музей, они, конечно же, постарались каким-то образом выстроить этот образ, чтобы им не было стыдно, это видно, но политика памяти лагеря, она куда более обширна. Воспоминания охранников — это только одно альвизов, грубо говоря.
То есть это такое попурри советских мифов, которые сейчас активно идеализируются?
Да, я бы, вот, мне кажется, вы отлично сформулировали.
Новому руководству музея Пермь-36 приходится решать еще одну сложную задачу. Как быть с рассказами об отбывавших здесь срок участниках украинского освободительного движения в условиях современных российско-украинских отношений? Осенью прошлого года в Перми прошел митинг против музея, участники которого возмущались тем, что в экспозиции, цитата, «оплакивают фашистских наймитов и захватчиков», в то время как в Донбассе продолжается кровавая бойня, а по улицам городов Украины открыто и нагло маршируют с факелами неофашисты. Активную работу против Перми-36 вело и ведет в регионе движение прокремлевского общественного деятеля Сергея Кургиняна «Суть времени». Зал, в котором фотографии и биографии украинских националистов были представлены рядом с другими диссидентами, единственное, что пока осталось в музее от старой, дореформенной экспозиции, созданной его бывшим директором Виктором Шмыровым, продолжает Егор Исаев.
Сейчас его открыли, а как раз он был закрыт прошлой зимой, потому что там активно действует в этом регионе Суть времени. И даже новая администрация на них довольно сильно присели по поводу того, что это бендеровский музей, потому что там в Перми-36 содержались заключенные, которые были приверженцами национал-освободительных вот этих вот движений и прочего. Поэтому зал был тогда закрыт. Сейчас они его открыли и нас туда провели. Этот экскурсовод ляпнул про 10 расстрелянных там каких-то бендеровцев. И, в общем, мы попытались вообще понять, что это, про кого он говорит, откуда эти данные. Но мы 7 раз пытались задать вопрос либо ему, либо администрации. Ну и в итоге нас вообще обвинили в провокации. Ну, то есть они боятся говорить об этом. Явно, что Суть времени давит на них по этому поводу очень сильно. Они стараются избегать какого-либо вообще упоминания в украинском национал-освободительном движении.
Надежд на то, что такая политика нового руководства музея претерпит какие-то изменения после подписи Дмитрия Медведева под концепцией увековечивания памяти жертв репрессий, практически нет, говорит Егор Исаев. Скорее, она станет для местных властей и руководства музея удобным способом для распила выделяемых под нее средств.
Эта концепция увековечивания памяти жертв политических репрессий, она федерального значения, в общем. И Пермский регион, в общем-то, как бы, по идее, должен подчиниться. Но, понимаете, в чем дело? Вот эта политика памяти локальная, она все-таки сильно отличается от политики памяти федеральной. Вот это очевидно, вот что взять Соловки, что взять Перм-36. И якобы с губернатором Пермского края был найден очень быстро общий язык. Он совсем согласился, но я не столько уже наивен, что ли, потому что в прошлом году тоже все вроде так заканчивалось на крайне позитивной ноте. Обещали сделать кучу всего, а в итоге нам представили виртуальный шлем. Это, знаете, там же Перми-36 в 2012 году было обещано по 400 миллионов рублей в год на развитие музея. Ну и вот они показали нам этот виртуальный шлем, который был, видимо, разработан за какие-то чудовищные деньги. Ты одеваешь эту шляпу, и ты как будто сидишь вместе со Стусом в карцере, а он держит голову на подбородке и смотрит в окно. И ты можешь перемещаться по комнате, смотреть, как где там устроены нары. Ну, в общем, это все выглядит крайне технологично, но не совсем понятно, зачем это нужно, если есть как бы реальный объект, да, это же виртуальная копия реального объекта, куда можно зайти, где можно посидеть, где можно почувствовать весь ужас и время. Явно, что проектов такого рода можно делать тысячи, и деньги на них лить можно тоже тысячи, миллионы точнее.
В общем, несмотря ни на какие целевые федеральные программы, что называется, реванш Вертухаев состоялся и продолжается.
Я думаю, что да. Да, это большая дискуссия, и здесь надо как бы разговаривать с другими специалистами, с Арсением Рогинским, потому что это как бы их детище. Просто о целесообразности вообще таких программ, насколько они вообще могут работать, потому что, ну, губернаторы, они местные цари, и они сами решают, какой политики памяти придерживаться.
Рассказал в интервью «Радио Свобода», побывавший в Перми и в лагере «Перм-36», преподаватель факультета коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики Егор Исаев. Марк Крутов, «Радио Свобода», Москва.
В начале сентября в России сразу в нескольких средствах массовой информации появились заметки. ВИЧ-инфицированных массово переводят на российские препараты. Эта новость, непосредственно касающаяся огромного количества людей, лишь промелькнула в информационном поле. Хотя импортозамещение в терапии ВИЧ может ударить по пациентам. На российские препараты уже поступают жалобы. Первым об этой проблеме заявил член общественного совета при Министерстве здравоохранения Алексей Старченко. За последние несколько недель ему поступило несколько десятков полуанонимных обращений от пациентов. С его комментария и начинается репортаж Ильи Кизирова.
Мы подозреваем самое худшее. Да, что либо действующего начала не хватает в этой таблетке, да, либо его там вообще нет. Министерство здравоохранения должно понимать свою более ответственную роль в отношении этой категории. Это не больной, который может выйти перед министерством и показать с плакатом. Это не тот больной, да? Этот больной как раз не будет стоять с плакатом, он спрячется и будет умирать в одиночку.
Минздрав, в свою очередь, заявляет, российские препараты ничуть не хуже зарубежных.
У всех пациентов, получающих лечение препаратами, произведенными в Российской Федерации, отмечается устойчивая супрессия, подавление вируса, что свидетельствует об эффективном противовирусном действии принимаемых препаратов. Полуанонимные обращения день ото дня появляются на сайте перебои.ру. Екатеринбург, Новокузнецк, Владивосток. Пациентам меняют схемы лечения или и вовсе отказывают в препаратах.
Вместо Призиста дают зидовудин, который выписывали пациентам на Западе в 80-х годах и больше не используют. Нас миллион в России, и явно денег на нас всех нет. А так не хочется умирать, и что же делать?
Число ВИЧ-инфицированных в России либо уже перешагнуло, либо вот-вот перешагнет за миллион человек. Это смотря какую статистику брать. Причем в некоторых областях, например, в Ростовской, инфекция распространяется с пугающей быстротой.
По данным первого квартала 2015 года, по сравнению с первым кварталом 2014 года, то есть количество новых случаев удвоилось уже в первом квартале, значит, соответственно, дальше, ну, скорее всего, хуже.
Вячеслав Цуник живет с положительным ВИЧ-статусом уже больше 10 лет. Сейчас он помогает инфицированным с их проблемами, следит за соблюдением законов и добывает дорогие лекарства.
Те люди, которые стоят на учете, жители Ростовской области, они, на них заказаны лекарства, и они получают лечение. Не будем говорить там бренды, дженерики, здесь это сейчас в данную минуту даже не столь важно. А уже новых людей, новые случаи брать центру СПИД, ну, не просто затруднительно, а в некоторых случаях может быть даже и невозможно.
То есть без лечения совсем?
Скорее всего, останутся. И в связи с этим можно прогнозировать, что ситуация будет с новыми случаями ВИЧ-инфекции только ухудшаться.
На закупку лекарств от ВИЧ и вирусных гепатитов в России выделено 17,5 миллиардов рублей. Примерно столько же планируется потратить и в следующем году. При том, что с девальвацией дорожают иностранные лекарства, из тех, что все еще закупаются. Да и пациентов становится все больше. Но даже в крайних случаях акции протеста ВИЧ-инфицированных не собирают больше 20 человек.
Нас стало больше, лечение меньше!
Нас стало больше, лечение меньше!
У нас в очень многих регионах в этом году были перебои, когда препараты просто кончались. Ладно, есть очень плохие, это тоже очень плохие случаи, но там тебе меняют одну схему на другую, да, это тоже очень плохо, но хоть меняли. А есть регионы, где просто говорили, у нас нет препаратов, там нечего вам больше давать. У нас были единичные случаи, когда не давали терапию или меняли схемы. Были единичные случаи, когда люди как бы не боятся огласки, они шли и все выигрывали в судах, им все предоставляли, все давали, никаких проблем не было. Но человек, который по той или иной причине не может открывать свой статус, или не хочет этого делать, но он и не должен этого делать. Он как бы не может вот в этих вопросах открыто обратиться в суд. Просто ему придется открывать статус и говорить о том, что да, вот у меня ВИЧ-инфекция, мне не дают таблетки. Но стереотипы, они же сидят в человеке и сидят очень глубоко, потом же кричали, это заболевание, извините за выражение, проституток, наркоманов, гомосексуалистов. Часто не понимают, что 50% это вот гетеросексуальный путь передачи, абсолютно социализированные, адекватные люди попадают. А открывать ВИЧ-статус, это как клеймо, никто не будет.
Ежедневно в России фиксируется от 200 до 300 случаев заражения ВИЧ, что к концу года даст примерно 90 тысяч новых пациентов. В ответ на предложение общественных организаций хотя бы вводить в школах уроки сексуального просвещения. В Думе говорят о недопустимости разврата. Илья Кизиров, Антон Олейников, Алексей Зыков. Радио «Свобода», Москва.
На этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
городах правительство изживает малый и средний бизнес, на селе личные подсобные хозяйства. Власть избавляется от конкурентов во всех сферах общественной жизни. В программе «Дежавю» на радио «Свобода» участвуют экономист Иван Стариков, аграрий Василий Мельниченко, крестьяне Раиса и Василий Зазулин. В пятницу 18:30.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».